Ерофей Трофимов. Рыцарь дорог. Кто знает, что ждет нас или наших детей, когда к власти придут те, для кого чужие боли и страдания — только пустой звук. Это все-таки случилось. Те, кто стоял у рулей и кнопок, сумели развязать самую страшную войну. Войну, уничтожившую города и континенты, народы и расы. Те, кто смог чудом выжить в этом ядерном аду, приспосабливались, каждый по-своему. Более сильные и агрессивные сбивались в банды, признававшие только силу и оружие. Дикие, так их называли все, кто пытался создать хоть какое-то подобие оседлой жизни. Те, кто не мог или не хотел ожесточаться, собирались в большие группы и пытались работать, стараясь прокормить себя и своих близких. Но и те, и другие больше всего ценили людей, способных оживить довоенные машины и механизмы, умевших найти общий язык с железом, памятью и останками некогда могучей цивилизации. Любой, сохранивший хоть какую-то крупицу знаний, был почти божеством, ибо и те, и другие умели ценить силу и скорость машин, техники, помогавшие пахать и убирать, нападать и защищаться. Такие люди жили обособленно, и любой мог прийти к ним за помощью. Их земля, место, где они жили, считалось неприкосновенным, и горе тем, кто нарушит этот запрет. Такие уничтожались, как муты, которые во множестве появлялись из зон. Зонами назывались радиоактивные очаги, места, по которым были нанесены первые удары, прицельные и самые сильные. Находились смельчаки, ходившие в зоны группами, копатели. Те, кто готов был рискнуть и постараться добыть что-то ценное, оставшееся после этого кошмара. Так постепенно выжившие после этого ядерного ада стали делиться на несколько кланов. Железные волки – самые сильные и жестокие. В основном молодые, они объединялись в банды, доставали оружие и отвоевывали себе территорию, с которой собирали дань. Рипоеды. Те, кто хотел просто жить, не ища неприятностей, избегая ссор с волками, промышляя искательством и крестьянством. Вольные охотники. Самые отчаянные сорвиголовы. Одиночки, ищущие приключений, но слишком умные и гордые, чтобы примкнуть к волкам. С этими рисковали связываться не всякие, слишком хорошо они умели убивать. Кочевники. Люди, сумевшие найти общий язык с животными и кочующие вслед за стадами в поисках новых пастбищ. И, наконец, механики. Те, кто знал, как оживить древний механизм, найти воду и изготовить ту или иную запчасть. Механиками называли всех, кто обладал довоенными знаниями. Были другие кланы и сословия, но они были малочисленны и не имели никакой силы. Волки враждовали между собой, и встречи частенько заканчивались кровопролитием. Главной бедой было отсутствие топлива. Железные кони волков, мотоциклы, были очень прожорливы, поэтому банды постоянно искали бензин. Пригоршни этой пахучей жидкости стоило дороже человеческой жизни. Через 130 лет после катастрофы, когда самое страшное осталось позади, недалеко от зоны поселился он. Механик, умевший не только чинить, но и собирать новые машины, если можно так назвать эти странные механизмы, стоящие на четырех колесах и рычащие на весь белый свет. При внешней неуклюжести и несуразности эти сборища шестеренок и валов могли тягаться в скорости с любым мотоциклом, а благодаря особому распределению нагрузки крутились сразу все колеса. Попробовав их на ходу, волки моментально расхватали эти машины, уплатив требуемое, даже не торгуясь. Полученный за три таких монстра ставил механика в один ряд с самыми богатыми людьми пустыни. Теперь у него было все. Топливо для машин, генератор для электричества, еда, оружие, боеприпасы и рабы. Самая обездоленная часть этого общества. Те, кого насильно оторвали от родных, поймали в пустыне без оружия. И те, кто родился уже после катастрофы, был вынужден работать на более сильных. Волки ушли, удивляясь про себя странности этого механика. Зачем кормить столько лишних ртов? Но механик назвал цену, и они ему заплатили, а остальное его дело. Механики все со странностями. С тех пор в этом поселении начали твориться странные вещи. Днем оно словно вымирало, невозможно было никого найти из рабов или прислуги, а вечером все палатки в радиусе 200 метров оказывались забиты людьми. Рабов кормили, и через 2 часа лагерь замирал, чтобы с первыми лучами солнца снова ожить. Были и другие странности. В поселении не было женщин, а гостей механик принимал в гостевом доме, наспех сколоченной несуразной лачуги, дальше которой никому не было хода. Прошло не более полугода, и рабы из поселения странным образом исчезли, а гостей стали допускать к самой мастерской. Здесь же проходили торги и расчеты с клиентами. Среди товаров механика появилось и топливо. Отличного качества, не радиоактивное, с высоким октановым числом. Оно заставляло работать все машины в несколько раз лучше. Очень скоро слава об этом бензине разнеслась по пустыне. К зоне потянулись покупатели, хотя цена и усилия были очень высоки, но покупателей это не смущало. Они добирались сюда, зная, что на этом топливе можно работать и воевать. Вскоре банда, купившая внедорожники, была уничтожена, и у сектора появился новый хозяин. В то утро механик был разбужен ревом нескольких десятков моторов. Вскочив с узкого деревянного топчана, служившего ему постель, он выглянул в окно. Двор и мастерская были окружены цепью мотоциклистов. Во дворе стояли 3 его машины. Быстро вытащив из-под кровати пулемет, механик передернул затвор и, поправив ленту, толкнул дверь. Очевидно, волки ожидали такой реакции. Шум моторов стих, и наступила оглушающая тишина.
«Не надо так беспокоиться!» — раздался густой грубый голос, и дверь одной из машин открылась.
На выжженный солнцем и ядерным излучением песок вышел человек, от одного вида которого бросало в дрожь. Огромного роста, с неимоверными мускулами, жестким, словно вырубленным из камня лицом, практически лишенным всякой мимики, и жуткими, абсолютно бесцветными глазами. Радужка глаз не имела окраски, только зрачок выделялся на ней страшным пятном. Смуглая кожа и жесткие вьющиеся волосы говорили о смеси разных кровей, но отнести его к какой-то определенной довоенной расе не смог бы никто. Очевидно, когда-то его лицо было сильно обожжено, и черты лица оказались смазанными. Кто и каким образом смог восстановить его, оставалось только гадать. Не спеша подойдя к механику, он посмотрел на него сверху вниз и усмехнулся.
«Серьезная пушка! Если уметь с ней обращаться, можно наделать бед!»
«Именно поэтому она у меня всегда под рукой», — насторожно ответил механик.
«Мы пришли не для драки, этого и в пустыне хватает. Я пришел сюда по другому поводу».
«Зачем?» — чуть опустил ствол хозяин.
«Во-первых, я хочу представиться. С этого дня сектор мой. А во-вторых, я хочу знать, кто сделал эти машины».
«Я».
«Значит, мне сказали правду».
«О чем?»
«Что ты не просто механик. Многие считают тебя полубогом».
«Бред. Я механик. Механик, которому повезло, и он смог научиться тому, что было почти утеряно. Но это ненадолго».
«Почему? Ты болен?»
«Нет, но мне недолго осталось. Я уже старик. Скоро придет день, когда я не смогу поднять своего приятеля, и тогда появится кто-то молодой, жадный и глупый, кто ради сиюминутной выгоды просто убьет меня и, ограбив, отправится в пустыню. И тогда знание, то, что никто не может отнять, умрет вместе со мной».
«Никто не тронет тебя, пока я хозяин сектора. Мы стоим в 2 часах езды. Там наш лагерь. Пусти дым, и мы приедем».
«Не успеете».
«Тогда поедем с нами. Выбери себе любую девку из рабов, и пусть она родит тебе сына. Передай знания ему».
«На это у меня уже нет времени. Я могу не дождаться».
«Чего ты хочешь? Ведь ты не просто так говоришь об этом».
«А ты действительно вожак. Пойдем поговорим», — усмехнулся старик. Банда тихо ахнула. Случилось небывалое, механик пригласил кого-то в свой дом. Не в мастерскую, а в дом. Святая святых, где не бывал ни один человек. Их разговор остался тайный, но с тех пор из каждой новой партии захваченных рабов всех мальчиков старше 10 лет приводили к механику. Поговорив с ними несколько минут, старик досадливо морщился и отправлял их обратно. Он искал себе преемника. Так прошел еще год, когда одно событие всколыхнуло всю округу. Объезжая границы сектора, волки нашли странную пару, старика и мальчишку. Они попытались задержать их, но старик умудрился уложить пятерых раньше, чем они взялись за оружие. С ним справились только, когда подошла вся банда. Вожак долго смотрел на старика и, усмехнувшись, пророкотал, повернувшись к своим.
«Вы не волки, а шакалы! Не будь он так изможден, голоден и обезвожен, ни один из вас не пережил бы сегодняшнего дня!»
Бандиты удивленно переглянулись, а вожак продолжал.
«Это мастер! Сколько раз я вам повторял, не бросаться в драку, а говорить! Нам нужны не трупы, а покупатели! Только они принесут то, от чего мы получим свою долю. Отвезите их к механику. Он умнее вас вместе взятых. Пусть решит, как быть».
Такое решение вопроса было диким, но спорить с вожаком не решился никто. Он недаром стал знаменитостью пустыни. Сила, скорость и хладнокровие делали его идеальным убийцей, а быстрота, с которой он убивал, отбивала охоту спорить даже у самых отчаянных головорезов. Старика с мальчишкой бросили в машину и повезли вглубь сектора. Спустя 3 часа их выволокли на песок и пинками погнали странному сооружению, из которого доносились рев мотора и ругань. Такое бурное проявление эмоций было вызвано не их появлением, а очередной неудачной попыткой усилить мощность собранного двигателя. Старик что-то не рассчитал, его детище пошло в разнос, заодно разнеся и станок, на котором стояло. Кое-как утихомирив разбушевавшуюся технику, механик соизволил обратить внимание на пришельцев. Увидев плачевное состояние пленников, он велел отвезти их в свой дом и, вымыв руки, отправился следом. Старик оказался более крепким и, сделав пару глотков воды, принялся хлопотать вокруг своего юного приятеля. Усадив его на табурет, он придерживал голову мальчика и осторожно вливал в разбитые губы воду из старой выщербленной кружки. Выслушав рассказ волков, механик покрыл их многоэтажной руганью и выгнал за дверь. Устало опустившись на кровать, он внимательно посмотрел на старика и спросил. «Откуда вы?» «Пришли с западного побережья. Я последний из Ордена Духа. Это мой ученик. Он сирота. Я подобрал его в пустыне, умирающего от голода. В нем есть кровь мутов. Похоже, за это его бросили умирать в пустыне». «Откуда ты знаешь, что он мут?» «Посмотри сам», — ответил старик, отбрасывая длинные спутанные космы от виска мальчика. Механику достаточно было одного взгляда на это по-звериному заостренное ухо, чтобы понять, что старик прав. «Надеюсь, ты понимаешь, что ты не заразный и не приносит неудачу?» — спросил старик. «Я механик, а не репоед», — угрюмо пробурчал тот в ответ. «Не обижайся. Я специально рассказал все, чтобы проверить твою реакцию. Мы давно бродим по пустыне, мне частенько приходилось уходить от воды и крови из-за людской злобы и скудоумия». «Знаю. Ты видел вожака местных волков?» «Да. И что скажешь?» «Они соплеменники. Странно, что сами волки этого не знают». «Тупые уроды. Ничего, кроме злобности и глупости». «Это я заметил». «Они сказали, что ты справился с патрулем голыми руками. Это так?» «Не совсем. У меня были посох и мой ученик». «Ты отвечаешь честно. Это хорошо. Мне нравятся честные люди». «Мой орден завещает говорить правду. Можно обмануть того, кто имеет плохие намерения, во всех остальных случаях лучше говорить правду».
«Мудро. И как давно ты в дороге?»
«Если ты имеешь в виду мой собственный путь, то почти 20 лет, а мальчика я подобрал 10 лет назад. Тогда ему было 4 года». Старый механик задумался. Он смотрел на притихшего мальчишку и думал о чем-то своем. Затем, вздохнув, продолжил расспросы. «Ты учишь его?» «Да, конечно. И что он умеет?» «Я научил его читать и писать. Он знает 3 языка, помимо современных, и обладает прекрасной памятью. Ему нравится учиться. Я стараюсь передать ему все, что знаю сам».
«Похоже, ты торопишься».
«Ты прав. Мне недолго осталось. Я болен, потому и пустился в это путешествие. Хочу умереть там, где родился».
«Это место сохранилось?»
Старик грустно покачал головой. «Нет. Но есть моя память, она даст мне возможность вернуться туда».
«Ты уверен, что дойдешь?»
«Теперь уже нет».
«Чем ты болен?»
Радиация.
Понятно. Они снова замолчали, думая каждый о своем. Наконец механик решился. Вы можете остаться здесь, но не бесплатно.
Мне нечего тебе предложить, усмехнулся старик.
Ошибаешься. У тебя есть то, чего я не могу найти уже год.
И что же это?
Ученик, желающий учиться. Ты позволишь ему учиться у меня и можете оставаться. Мне ведь тоже немного осталось, — добавил он, грустно улыбнувшись.
Я не могу заставить его силой. Знания можно привить только по желанию.
Это верно, — согласился механик и, взглянув на мальчика, спросил.
Ну а ты что скажешь, звереныш? Хочешь научиться строить машины?
Мальчик неуверенно посмотрел на своего учителя. Тот ласково улыбнулся и чуть заметно кивнул.
«Я не звереныш», — глухо проворчал подросток, глянув на механика из-под лобья. «Я хочу учиться, но если будешь драться, убью», — дерзко пригрозил он.
От неожиданности механик растерялся, но вскоре его растерянность сменилась хохотом неверия.
«Ты напрасно смеешься», — осадил его старик. «Один на один он легко справляется со средним мужчиной. Двое из того патруля на его счету».
Механик замолчал, удивленно глядя на странную пару. Покачав головой, он проговорил.
«Этот звереныш просто находка. Тебе повезло».
«Да, мне повезло. Его жажда жизни, духовные силы и выносливость таковы, что ставят его на порядок выше обычных людей».
«Что ж, наверное, будущее за такими, как они», — задумчиво протянул механик.
«Я рад, что ты понимаешь это. Многих подобное будущее просто страшит, они пытаются избежать его любыми путями, не гнушаясь даже убийством. Они не понимают, что зло уже вырвалось на свободу, и задача рода людского не бежать от него, а научиться жить рядом с ним и не вытесняя его злобой, а примирившись с умом и терпением».
«Это слишком мудро для них», — проворчал механик. «Куда проще прогнать, а то и просто убить». Они хотят сохранить чистоту крови, обрекая себя на медленное вымирание. В таких, как этот звереныш, есть то, чего им недостает – жизненная сила. Свежая кровь, в которой есть способность приспособиться к этому миру.
«Все верно», – кивнул старик, соглашаясь с собеседником.
«Ну ладно, разговором сыт не будешь. Пошли, помойтесь с дороги и перекусим чего-нибудь, а дальше будет видно».
Проводив гостей в импровизированную ванную, механик принялся хлопотать на кухне. По случаю появления у него ученика он решил устроить праздник и не поскупился на угощение. На столе было все, даже мясные консервы, которые изредка приносили на рынок копатели из зон. Это изобилие произвело огромное впечатление на гостей. Старик изумленно покачал головой, а мальчишка от удивления открыл рот и тихо охнул. Довольный произведенным впечатлением, механик усмехнулся и, проведя мозолистой ладонью по мокрым волосам мальчика, проворчал.
«Нечего охать. Садись за стол, только не спеши, а то живот разболится. Ешь понемногу».
Согласно кивнув, парнишка уселся за стол и взглянул на учителя. Старик степенно сел и, сложив ладони особым образом, произнес неожиданно глубоким, сильным голосом. «Великие боги, подающие жизнь и отнимающие ее, насылающие болезни и дарующие силу, благословите этот дом и стол и трапезу нашу. Дайте нам силы и время для воспитания последователей и верующих в вас». Он опустил руки и взглянул на хозяина. Одобрительно крякнув, механик кивнул головой и глухо проворчал. «Спасибо, приятель. Давно я не слышал доброй молитвы перед едой благословения на мой дом».
«Твоей добротой этот дом стал и нашим, по крайней мере, для моего ученика».
«Учитель, ты уходишь? Оставляешь меня?» — неожиданно перестал жевать мальчишка.
«Не сейчас, сынок. Не скоро, но уйду. Уйду туда, куда уходят все. Ты знаешь об этом».
«Но вы не бросите меня одного?»
«Теперь ты не один. У тебя есть новый учитель. Он научит тебя тому, чего не знаю я. Учись! Это никогда не будет лишним».
«Это верно», — кивнул головой механик.
«Но ведь вы еще столькому должны меня обучить. Я не знаю даже половины того, что знаете вы».
«Ты опять торопишься с выводами. Подумай». Мальчик замолчал, обдумывая услышанное. Старый учитель посмотрел на механика, и тот одобрительно кивнул ему головой.
Механику все больше нравился этот маленький звереныш. Он был приучен думать, рассматривать проблему со всех сторон, не убегая от нее и не отмахиваясь, как это сделал бы на его месте любой другой.